Доброе утро, сегодня 23 сентября, понедельник. Чуть месяц вылетел из головы месяц. Это Татьяна Фельгенгауэр.
Это Максим Поляков. Ждали, дождались. Брекфаст-шоу начинается прямо сейчас. Дату назвали, времени уже 9:04. Господи, как стыдно перед всеми зрителями, которые все так долго нас ждали. Но еще стыднее перед Юлией Панкратовой, которая уже должна была новости читать вовсю. Давайте же скорее слушать и смотреть.
Всем привет. Да, последние новости к этому часу. Начинаем неделю сегодня. Итак, в Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов на ракетный склад и детонации. На складе снаряды держали под открытым небом. После атаки ночью на 21 сентября снаряды продолжали детонировать в течение дня. Известно по меньшей мере, что один снаряд был обнаружен за 7,5 километров от склада. Ранее сообщалось, что из Тихорецкого района эвакуировали более 1000 человек. Президент Украины Владимир Зеленский накануне прибыл в Нью-Йорк. На предстоящей неделе он, как ожидается, выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, а 26 сентября должна состояться его встреча с президентом США. Зеленский намерен встретиться также с обоими кандидатами в президенты. Ну а на встрече с Байденом президент Украины, как он заявлял ранее, представит президенту США так называемый «План Победы». Речь идет о стратегическом плане противостояния России и достижения мира на условиях Украины. Предполагается, что один из пунктов плана – разрешение на удары по объектам в глубине территории России западным дальнобойным оружием. Ну и также, по данным Bloomberg, план предусматривает, что Украина до конца года должна получить официальное приглашение вступить в НАТО. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил американскому телеканалу Sky News, что он безоговорочно отвергает связь страны со взрывами пейджеров и рацию сторонников Хезболлы в Ливане. Это первый официальный комментарий Израиля по следам масштабной диверсии против сторонников Хезболлы. Детонация пейджеров и рации Хезболлы в Ливане произошла на прошлой неделе. В результате были убиты по меньшей мере 32 человека, еще тысячи получили ранения. Американские СМИ ранее писали, что для взрыва пейджеров израильская разведка создала фейковую фирму, которая несколько лет минировала эти гаджеты. Разведка Израиля знала, что в Хезболле боятся слежки через смартфоны. Ну и глава Хезболлы потребовала от всех ее членов пользоваться именно пейджерами и рациями. И вот что из этого вышло. Ну и накануне Хезболла выпустила больше 100 ракет по Израилю. Цахал в ответ наносит удары по объектам группировки в Ливане. В Нижней Галилее при обстреле пострадали 3 человека. Кроме того, в результате обстрела на севере Израиля произошла автомобильная авария, погиб подросток. Школы в нескольких населенных пунктах на севере Израиля отменили очные занятия. И Цахал призвал жителей не собираться группами больше 10 человек на улице и больше 100 человек в помещении. В ответ на обстрелы армия Израиля заявила, что наносит удары по объектам Хезболлы в Южном Ливане, и израильские военные предупреждают, что усилит атаки. В Петербурге националисты и силовики разогнали эротическое шоу в особняке, ранее принадлежавшем Евгению Пригожину. И, как сообщает Фонтанка, в ночь на 22 сентября во дворце Трезини на Университетской набережной проходило мероприятие «Инферно». Стоимость билетов на эротическое шоу начиналась с 25 тысяч для девушек и со 125 тысяч для мужчин. Националисты из русской общины, которые обратили внимание на это мероприятие, написали, что пока такое происходит на нашей земле, мы не можем говорить о том, что бережем традиционные ценности. На место проведения шоу прибыли вызванные активистами силовики, мероприятие остановилось, но, однако, никого не задержали. Ну и последнее. Неизвестный разгромил могилу ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Молодой человек вырвал крест, разбросал цветы, охранники быстро вывели его с территории. Таковы главные новости к этому часу. Об испытаниях ракеты «Сармат» вам расскажет Юрий Евгеньевич.
Не дать не взять.
Спасибо, Юль Панкратовой. Вот, слушай, вот человек провел неделю утренних эфиров.
И такой, да, бодрый еще, да.
Уже веселый, бодрый. Конечно. Сразу слово Юрию Евгеньевичу передал. И мы передадим, только сначала напомним про лайки, подписки на канал. И все, и вот теперь уже точно Юрий Евгеньевич.
Доброе утро. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, Юрий Евгеньевич.
Здравствуйте, доброе утро.
Про «Сарматы» обязательно, но давайте сначала все-таки про сводки, что поменялось за то время, что мы с вами не виделись.
Ну, за это время кое-что изменилось, по-разному менялось. Но ну, если начать с Курской области, а это самый горячий, и, как пишет «Известия» в сегодняшнем номере, самый сложный участок фронта, ну, значит, самый сложный для России. Вот, значит, за последние 2 дня войска вооруженных сил Украины смогли продвинуться от Малой Локни на северо-восток и занять некоторую территорию, не очень большую, но тем не менее это существенное. Вот она закрашена таким синим цветом. От Малой Локни. Вот эта территория, занятая вооруженными силами Украины в субботу и воскресенье. Значит, помимо этого, вооруженные силы Украины прорывались с боями, хотя вроде бы и не прорвались, к Глушково, это районный центр Глушковского района, имея в виду разрушить там понтонную переправу и замкнуть, ну, так сказать, полукольцо окружения российской группировки, которая находится между зоной боев на востоке, вот, ну, примерно, ну, она здесь видна, эта зона боев, она такая красно-коричневого цвета закрашена, и, собственно, самим этим Глушково. Значит, двигаются войска из-под Медведково или Медведево, вот Глушково. Кроме того, есть населенный пункт Веселое, тоже являющийся постоянное название этого пункта мелькает постоянно в сводках новостей с фронта. Расстояние от крайней точки, ну где-то от Медведева или Медведкова до Глушкова примерно 7 километров. В общем, хотелось бы, чтобы это полукольцо было замкнуто. В остальном, в общем, ничего такого экстраординарного не происходит. А главная цель ближайших дней для российских войск – это выйти к трассе Рыльск-Коренево-Суджи и дальше на Сумы и ее перерезать, ну, для того, чтобы значит, перекрыть поставки боеприпасов, вооружения и всего прочего для ВСУ, которые действуют вот на севере Курской, вот этого зоны контроля в Курской области, зоны контроля ВСУ. Вот основные события там развиваются именно в северной части этой зоны контроля. Но при этом по сообщениям и по размышлениям, я бы сказал, аналитиков в Украине, российские войска всерьез готовятся к тому, чтобы, ну, как они пишут, решить курский вопрос или курскую проблему окончательно, то есть вытеснить ВСУ из этой зоны контроля и выйти на границу, ну, как минимум на границу. Значит, есть достаточно ясные сообщения о том, что российские войска концентрируют, перебрасываются дополнительные контингенты российских войск в Курскую область, и там усиливается то, что называется группа войск Курск. Она может достигнуть, ее численность личного состава может достигнуть 40-45 тысяч человек. Ну, по крайней мере, так пишут некоторые достаточно объективные аналитики в Украине. Это Курская область. Теперь, что касается другого участка фронта, тоже относящегося к самым острым участкам, и, ну, по сути дела, единственным, где происходят серьезные изменения, ну, практически день ото дня, это, естественно, Покровское направление, но вот за последние 2 дня, за субботу, воскресенье, значит, российские войска продвинулись, и продвинулись довольно значительно по направлению на Курахово. И, видимо, это вот главное направление движения российских войск в последние два дня. Черным закрашена та территория, которая оккупирована российскими войсками. Но это довольно значительная территория. В длину она протянулась примерно от 7 до 8 километров. Ну и с юга на север, в самой широкой части, примерно на 6 километров. Это серьезное продвижение. Ну, посмотрим. В общем, если говорить о замыслах российского командования, то, по-видимому, целью ближайших дней является вот этот населенный пункт Курахово. Это серьезная цель, потому что контролирует важную дорогу, идущую с запада на восток, по которой снабжается одна из главных артерий, по которой снабжаются войска ВСУ. Вот, собственно, то, что происходило на фронте в последние два дня, пока мы с вами не виделись.
Юрий Евгеньевич, я вчера увидел новости о том, что неудачно завершились очередные испытания ракеты «Сармат», и подумал, никогда такого не было. И вот опять, сколько помню, это всего лишь, по-моему, один раз она полетела, сколько-то пролетела, минут да и то потом упала. Это произошло на космодроме Плесецк в Архангельской области. Вроде поутру вчера мало что было понятно, наверняка данных сейчас больше. Расскажите.
Ну, ничего нового по сравнению с тем, что было известно вот ко вчерашнему дню. В общем, нет. Есть фотография, которую сейчас публикуют все, кому не лень. Это фотография, которая приписывается одному... Ну, собственно, это фотография фирмы Maxar, как я понимаю, которая постоянно снимает те или иные участки земной поверхности. Но я так думаю, что внимание этого Осинт-аналитика на эту фотографию, на этот кусочек земной поверхности обратили некие компетентные органы западных стран, потому что военные разведки, ну, практически всех государств, у которых есть космические аппараты для того предназначенные, а это Соединенные Штаты в первую очередь, они держат космодром Плесецк под постоянным контролем. Так вот, на этой фотографии достаточно ясно видна такая черная яма, черная дыра, которая, вот она на этой фотографии достаточно хорошо видна, черное вот это пятно, это то, что осталось от шахтной пусковой установки, в которую, соответственно, опустили эту ракету «Сармат», из которой она должна была стартовать, но не стартовала. А когда заработали двигатели этой ракеты, то она попросту в этой шахте взорвалась. Шахта – это довольно дорогое удовольствие, это довольно дорогое сооружение. Те шахты, которые предназначены для запуска тяжелых межконтинентальных баллистических ракет, ну, собственно, от шахты и от ракеты, как можно предположить, практически ничего не осталось. Ну, от шахты осталась дыра, а от ракеты, видимо, какие-то обломки, обгоревшие, потому что там бушевал пожар. Что происходит с этой ракетой? С ракетой происходит достаточно печальная история для ее конструкторов, потому что Путин, во-первых, уже давно сообщил о том, что ракета готова, вот-вот ее поставят на вооружение, а буквально год назад, практически точно год назад, в начале октября прошлого года, Юрий Борисов, это шеф Роскосмоса, а Роскосмос – это корпорация, которая не только исследует космос, но и производит практически весь спектр ракет, ну, по крайней мере, дальнего действия. Значит, вот этот Борисов сообщил о том, что ракета поставлена на вооружение, что, естественно, вызвало целый ряд недоуменных совершенно комментариев, потому что действительно был только один успешный запуск этой ракеты, но одно успешное летное испытание. То есть ракета взлетела, полетела, прилетела, значит, ее головная часть прилетела на, значит, такой есть такая зона на Камчатке, называется она полигон «Кура», куда стреляют ракетами, баллистическими ракетами и морскими, и сухопутными, и там, значит, находят обломки их головных частей. Так вот, только одно такое успешное летное испытание. Было еще, вот это, видимо, третье испытание, летное испытание или попытка летного испытания, точнее. Все они были, кроме вот одного, были неудачными. Для того, чтобы поставить ракету на вооружение, требуется как минимум, ну, по всем нормативам, 10 подряд, 10 успешных летных испытаний подряд. Ну, в общем, ситуация ясная. Никаких успешных летных испытаний подряд не было. Были подряд неуспешные испытания. Что это значит? Это значит, что российский ракетостроительный комплекс, это, я бы сказал, один из самых важных, ключевое направление в деятельности военной промышленности в целом, он оказался не в состоянии построить, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, оказался не в состоянии даже не построить, воспроизвести ту ракету, она называется «Сатана», которую где-то лет 40 тому назад, даже больше, 50 лет тому назад, сконструировали и начали производить в Украине. Тогда город назывался Днепропетровск, сейчас он называется Днепро. Это лучшая ракета этого класса в мире. Ее изготовили тогда украинские ракетостроители во главе с конструктором Михаилом Янгелем. Это был замечательный такой советский ракетостроительный конструктор, который, ну, по своим, ну, как считают специалисты, он превосходил Королева и прочих всех, Макеева и прочих всех главных конструкторов ракетного оружия в Советском Союзе. Ну вот, воспроизвести эту ракету, собственно, построить аналогичную ракету под названием «Сармат» в России не могут. А построить ее нужно, потому что «Сатану» снимают с вооружения. Осталось, наверное, ну, где-то не более 30 единиц, хотя 30 лет назад было 306 ракет, это был максимум, который был достигнут в Советском Союзе, ну, собственно, буквально накануне его распада. Но сейчас осталось где-то чуть, ну, около 30 ракет. Они уже давно выслужили свой срок.
Юрий Евгеньевич, а насколько вот эта «Сармата» является, ну, так скажем, пиар оружием для России, потому что это же там песни целые про эх, сарматушки складывали и прочее-прочее.
Ярс, но... Сармат и Посейдон, взять прицел на Вашингтон, я помню, это как бы в голову, как зачем?
Мы с Максимом Поляковым даже песни знаем про Сармата, но никто же никогда не видел, так сказать, в реальности, что это такое.
Ну, нет, фотографии этой ракеты вроде бы никто никогда не публиковал, хотя я так думаю, что заинтересованные ведомства западные, они такую фотографию имеют, ну, хотя бы потому, что этот самый космодром Плесецк, откуда пытаются ее запустить, он, как я уже говорил, под постоянным наблюдением, так что какие-то фотографии есть. Но и, насколько я понимаю, ну, во всяком случае, я их найти не мог в соцсетях, в интернете и так далее. Что это такое? Это ракета, которая должна заменить «Сатану», и, по сути дела, по основным тактико-техническим характеристикам она ее воспроизводит. Эта ракета, ну, ее главное достоинство – это очень большой забрасываемый вес. Забрасываемый вес, ну, собственно, понятно. Это вес боеголовок, которые ракета может доставить к цели, плюс значит, системы наведения, системы преодоления противоракетной обороны и так далее. Но на боеголовке обычно приходится половина этого забрасываемого веса. Забрасываемый вес у этой ракеты 10 тонн, ну, так же, как и у «Сатаны». Значит, туда можно взгромоздить на эту ракету, установить очень мощные боеголовки, потому что чем более мощная ядерная боеголовка, тем больше ее вес. Ну, значит, вот на 5 тонн, значит, можно 10 очень мощных боеголовок туда засунуть. Ну и каждая такая боеголовка мощностью там 5 или 10 мегатонн, она может разрушить очень-очень много. Если она попадет, конечно, если смогут ее доставить до цели. Это такое самое мощное оружие, которое было у Советского Союза. Его очень боялись в Соединенных Штатах. Считалось, что это оружие первого удара. Ну, собственно, вот и «Сармат» делают для того, чтобы заменить, как я уже сказал, заменить «Сатану» и пугать Соединенные Штаты. Нет, это не столько пиар, сколько это реальное оружие, которым можно, ну, в общем, если построить несколько десятков таких ракет, можно нанести очень тяжелый ущерб тому, той стране, которая называлась и называется до сих пор главным противником.
Спасибо большое, это Юрий Федоров, как всегда, в утреннем эфире. Спасибо огромное, Юрий Евгеньевич. Лайки Юрию Евгеньевичу непременно. Завтра с ним увидимся. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, а мы вернемся в эфир через несколько секунд.
Казалось бы, нет уже никакого Евгения Пригожина, уже вроде там распилили все его наследство, что-то Министерство обороны себе прибирает, что-то отдали сыну. В общем, как-то там кое-как попилили, но, тем не менее, неожиданно, имена, связанные с Евгением Пригожиным, внезапно всплывают. Причем всплывают они буквально в тех же самых местах, где всплывали и до этого. Речь идет о Максиме Шугалее. Это такой политтехнолог, сам он себя называет социологом. И его задержали в столице Республики Чад. Он находится уже несколько дней там. То ли задержанный, то ли арестованный, не очень понятно, что там с ним произошло, почему мы на это обращаем внимание. Дело в том, что Максим Шугалей – это человек, который появлялся в странах Африки обычно незадолго до того, как там появлялись наемники Пригожина и начинались какие-то, ну, в общем, довольно ужасные вещи. Вот, потому что главный бизнес-то, он все-таки до начала полномасштабного вторжения в Украину, главный бизнес у Пригожина был вот там, в африканских странах. И вот смотрите-ка, Максим Шугалей никуда не делся, продолжает делать то, что делал до этого. И мне ужасно интересно, конечно, на кого он работает теперь. Вот для меня это пока главный вопрос. Потому что в свое время он был явно очень нужен Пригожину, потому что Пригожин его даже в депутаты пытался усадить, лишь бы вытащить. Шугалей просто не первый раз там под арестом сидит, да, где-то на континенте африканском.
Да, он сидел в ливийской тюрьме, и была большая операция несколько лет назад, когда его пытались туда вытащить, и его, знаешь, нытьем, катанием, вот этим, ничего не получалось. Решили дипломатическим путем, его внесли в список кандидатов в депутаты парламента Республики Коми, Государственного Совета. И, естественно, там была такая очень близкая к Пригожину партия, его продвигала. Там копья бились. На НТВ один фильм, там полуторачасовой, другой фильм и так далее. Вот он, защитник Родины, такой весь раз прекрасный. Шугалей, срочно нужно его вытаскивать. Давайте будем использовать все возможные методы. Коротко, вот если совсем коротко, вот там в Республике Коми, мне кажется, на моих глазах все было. Люди, очень многие в очередной раз, ну там уже дно, вот так вот дно было очень близко, продали свою репутацию, когда топили за Шугалея, говорили, да он такой, Но забывая сказать, что там, где он появляется, обычно происходили то какие-то преступления, кровь лилась, убийства, ну, в общем, да, передел собственности. Вот что такое Максим Шугалей.
А так они его избрали же вот.
Избрали, но, ну, да, его потом отпустили из тюрьмы, и мандат сказали, ой, все, ладно, не будет он у нас тут сидеть, зачем ему в коме-то, в ссылку-то, пусть другой кто-нибудь сидит. Передал мандат. Вот так история закончилась.
Да, но вот в этот раз не знаю, кто будет заступаться за Максима Шугалея и будет ли, но ТАСС говорит, что уже посольство России в Чаде связалось с властями страны, выясняет обстоятельства задержания Шугалея в аэропорту, и, конечно, это все ужасно любопытно. Можно на «Медузе» почитать довольно подробный профайл, что это за человек, неприятный человек, скажем так, вот, но мне ужасно интересно, конечно, на кого он сейчас работает. Надеюсь, коллеги, которые плотно занимаются этой темой, там, Илья Барабанов или еще кто-то из коллег, нам смогут потом про это рассказать. А мы сейчас предложим вашему вниманию разговор Максима Полякова. Да, больше Максима Полякова в эфире «Брэкфа Шоу» с антропологом Александрой Архиповой. Дело в том, что Александра, она сейчас в Черногории, у нее выступление, и будет еще несколько выступлений.
Я в конце про это так много говорю, да.
Ага,
да.
Хорошо. У нее лекция и исследование, посвященные доносам. Вот. Почему, как, в чем, собственно, природа доносительства этой новой волны? Давайте послушаем, а параллельно мы, наверное, запустим голосование. Сталкивались ли вы в своей жизни с доносительством?
Александра, и я, и Таня обратили внимание на ваш пост в Фейсбуке, в котором вы пишете, что доносы стали такой основой новой идеологии, они расцвели вообще, стали социально одобряемыми. Вы можете, скажем так, рассказать про трансформацию доносов за последние 2.5 года?
Сначала надо договориться про определение. Я думаю, что мы сейчас говорим про политические доносы. Это анонимные или публичные жалобы такого морально-политического характера о том, что Вася Петров шумит ночью в квартире, а еще не одобряет проведение специальной военной операции. Бытовые доносы, только бытовые доносы мы сейчас не рассматриваем. Так вот, я задумалась над тем, вместе с моими коллегами-лингвистами, как, собственно говоря, вообще это все возникает, потому что, ну, понятно, что как бы вот эта вот волна доносов, которую все замечают после начала войны, она не может как бы просто вот из воздуха возникнуть ниоткуда. Есть какие-то причины, которые ее создают, и как бы это один из сейчас важнейших механизмов репрессий, потому что как бы у нас такие, в общем, не массовые репрессии, когда людей сажают за принадлежность к некоторой группе, а у нас точечные репрессии, и донос играет в этом смысле очень важную роль. Зачем кого-то искать, когда можно ждать, когда бдительная гражданка Мария Петровна придет с описанным составом преступления, в кавычках. Но все-таки вопрос, откуда все это берется. И во многом это заслуга российской власти, что она сделала такое поведение социально одобряемым. Вот в чем. Возьмем, например, такую прелестную группу, как депутаты, народные избранники. Избранники, депутаты, они должны что делать? Они должны как бы быть медиаторами, посредниками между властями и народом. Они должны встречаться с людьми, они должны выслушивать жалобы на, не знаю, плохую подачу горячей воды, а дальше как-то пытаться эти проблемы разруливать. А, соответственно, мы видим, что я посмотрела, как российские СМИ, только российские СМИ, писали в последние 30 лет статьи с такими фразами, как депутаты пожаловались на работу чиновников, депутаты пожаловались на работу мэра, губернаторов, силовиков, прокуратуры и так далее. И, соответственно, синонимы слова «пожаловались». И выяснилось, что первая половина 2000-х – это довольно устойчивый тренд, что депутаты как бы все время депутаты жалуются на плохую работу местных властей, и это нормально, это есть их основная функция. Но дальше этот тренд, он снижается, а на смену ему приходит совершенно другой тренд. Это то, что депутаты начинают жаловаться на, в широком смысле, творческую интеллигенцию. Они жалуются на блогеров, на писателей, на поэтов, на иноагентов, на феминисток. И, как сказать, много на кого, на музыкантов, на певцов. И они жалуются вышестоящие органы. То есть направление жалоб совершенно другое. Силовые структуры на этих персонажей. И это начинает увеличиваться очень резко. Причем увеличиваться не во время 22-го года, а такой массовый всплеск жалоб депутатов на моральный облик творческой интеллигенции – это 2014 год. После этого происходит некоторое снижение, но все равно количество таких публичных жалоб сильно больше, чем, скажем, например, ну, не знаю, в 2010 году. Таким образом, получается, что мы видим очень конкретную картину. Перефразируя слова Довлатова про 4 миллиона доносов, конечно, люди сейчас пишут доносы. Это как бы сложно отрицать. Но они это пишут, потому что это действие стало социально одобряемым. Существуют разные боты, через которые можно подать анонимную жалобу. Все силовые ведомства, включая Следственный комитет, имеют такие боты. Можно написать Роскомнадзор, а еще можно написать приемный ФСБ. А еще как бы депутаты стали не посредниками между властью и людьми, а они стали бесконечными жалобщиками. И они показывают вот это правильное направление. Как здорово, что вот как бы можно публично человека в чем-то обвинить и сразу же немедленно пожаловаться на его поведение в силовую структуру. И характер этих жалоб, он не просто политический, он именно морально-политический, потому что депутаты, как правило, жалуются не столько на политическую составляющую, сколько на публика морали. И таким образом как бы меняется отношение к таким публичным жалобам. Они становятся все более и более престижные. Даже появилось понятие «добрый донос». И люди как бы считают, что они делают правильную вещь, они проявляют гражданскую позицию. Они как бы вот видят врага там, где их учили его видеть.
Ну, а можно ли сказать, о каком количестве сейчас идет речь? Вот там было до 2014 года там столько-то, ну, в порядке, не знаю, там 100, 500, 1000, а сейчас вот столько-то.
Ну, их невозможно посчитать, потому что, например, у меня как бы есть база данных по делам по статье 20.3.3 «Дискредитация российской армии», но поскольку мы имеем дело с постановлением или с протоколом, мы всегда часто не знаем, абсолютно не знаем, как бы был там донос или нет. Это очень-очень сложно выяснить. Поэтому никаких точных цифр нету. Но вот я знаю, что в нашей базе есть такой раздел «устные» в кавычках преступления, когда человека задержали за устное высказывание. И, как правило, эти устные преступления, они все заведены, под, как бы все эти устные дела по этим устным высказываниям антивоенным, они все заведены по доносам. То есть там сейчас в базе около 500 таких дел, они все по доносам. Но в целом оценить масштаб невозможно, потому что, чтобы это посчитать, надо иметь полное дело.
Еще один такой вопрос, который касается не столько депутатов, наверное, сколько, возьмем в кавычки, активистов. Мы все знаем про госпожу Мизулину, которую некоторые называют королевой доносов. Я здесь больше про персоналии. Можно ли выделить кого-то, помимо ну, депутатов, кто в арьергарде? Кто больше пишет доносы? Кто ролевая модель?
Ну, я бы не сказала, что здесь какая-то существует единая ролевая модель. Понимаете, когда я считала депутатов, не то чтобы депутаты важны, просто в таком исследовании надо от чего-то отталкиваться. Нужна какая-то группа, которая будет регулярно упоминаться за последние 30 лет в СМИ. Поэтому я посчитала по депутатам. Понятно, что к этим присоединяются и Мизулина, и разные активисты. И это, в принципе, общий тренд. И Мизулина, она как бы делает из себя так называемого морального предпринимателя. Есть такой социологический термин. Моральные предприниматели – это люди, которые считают своим долгом пересборку моральных норм. То есть вот как бы они становятся теми самыми людьми, которые объясняют, как правильно надо поступать, которые они стрелочники, они определяют, куда поезд пойдет. И Мизулина явно из таких людей, и эти активисты, которые пишут публичные доносы, публичные сигналы, как я их называю, они из таких людей, то есть как бы для них важно не преследование конкретного человека, потому что конкретный человек их лично как-то обидел. Это обычные доносчики. А это именно моральные предприниматели. И это сейчас такой как бы яркий способ заявить о себе. Опять же, социально одобряемый. То есть вот как бы я стою на страже интересов государства, я моральной стороны государства. Я все время слежу за политической моралью.
В ближайшее время вы будете выступать на форуме свободной культуры «Слово ново 2024». Он будет в Тивате в ближайшие дни с 24 по 29 сентября. Там будет, насколько я понимаю, лекция ровно на эту тему.
Нет, лекция про донос у меня сегодня в Будве, то есть на самом деле уже вчера. На «Слово ново» буду рассказывать про некрояз, про специфический язык войны.
Да, я просто... это хорошая возможность пригласить людей, которые, ну, например, в Черногории, или кто-то, может быть, приедет туда. Почему нужно прийти на это выступление?
Я не знаю, мне кажется, что как бы... Я понимаю, что пошел уже третий год, и все очень устали от вот тех, которых мы обсуждаем. Будем честны, все устали. Всем как-то хочется жить уже на другой планете. Дайте мне шарик, я с него сойду. Ну, как бы... Но... Тем не менее, по-прежнему важно понимать, какие процессы вокруг нас разворачиваются, и в какие процессы мы втянуты, и надо уметь их анализировать. Может быть, кому-то станет от этого легче.
Все, спасибо. Приглашаем еще раз всех на фестиваль, на форум, и в частности прийти на ваше выступление. Спасибо.
И подписывайтесь на телеграм-канал.
Мы оставили ссылку на телеграм-канал «Незанимательная антропология» у нас в описании. Заходите, подписывайтесь. А еще мы у вас спрашивали, сталкивались ли вы с доносительством. 68% не сталкивались, 19% лично. Это их коснулось. Ну и у знакомых были проблемы. Так ответили 13% наших зрителей. Спасибо вам.
Спасибо большое. Я, кстати, проголосовала, что сталкивалась лично, потому что на меня написали парочку доносов. Вот. И мне на самом деле ужасно интересно, почему люди опять стали писать доносы. Я с Сашей Архиповой несколько раз про это разговаривала, и она очень интересно про это объясняет. Спасибо ей большое за это. Мы к вам вернемся через мгновение, поменяем тему и поприветствуем нашего следующего гостя. К нам присоединяется Зеев Ханин, профессор политических наук, университет Бар-Илан. Зеев, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, господа.
И господа, и все, кто следит за тем, что происходит в Израиле и вокруг. Сейчас обострение в ситуации, видим, в Южном Ливане, и утром уже приходят сообщения новые о том, что там, я вижу, кадры с взрывами. Как сейчас можно, вот после этой атаки, после этой серии взрывов пейджеров, потом рации, как можно сейчас описать ситуацию? Мне кажется, мы неделю в Breakfast Show как-то так молчаливо наблюдали, настала пора и прокомментировать.
Во-первых, спасибо за предложение моей скромной персоне именно мне прокомментировать происходящее, потому что комментаторов, в общем, по большому счету хватает, да и ситуация, мне кажется, ясна. Происходит ровно то, что происходило, начиная с 8 октября прошлого года, на следующий день после атаки террористов Хамаса на южноизраильские населенные пункты. Хизбалла подключилась к этому тут же. Другое дело, что... Есть, по сути дела, если эта группировка де-факто оккупирует Ливан, Ливан как государство своей собственной субъектностью не располагает, то и у, в общем, по большому счету, и сама Хизбалла не совсем автономна в своей деятельности, поскольку они являются сателлитами прокси Ирана. То есть де-факто Иран оккупирует Ливан. Поэтому вот эта вот фраза, которую довольно часто употребляют в СМИ, и которую употребили и вы, Татьяна, это происходит обострение в Южном Ливане. Люди, которые не следят за этим постоянно, они могут как угодно интерпретировать такую фразу. Ну, например, следя за Reuters, за другими информационными каналами, ведущими западными средствами массовой коммуникации, где там с трудом упоминается Хизбалла, говорят вот об атаках Израиля на Ливан, возникает, может быть, кто-то, кто, так сказать, не совсем в теме, а просто смотрит, пролистывает заголовки, он может решить, что мощное сионистское образование, агрессивное и колониальное, напало там на беззащитную страну. Но на самом деле произошло все ровно наоборот. Как мы с вами прекрасно понимаем, де-факто Ливан является плацдармом для террористической деятельности этих самых иранских прокси, радикальной исламистской шиитской террористической группировки Хизбалла, де-факто управляющей этой страной вот, на протяжении уже достаточно десятилетий. Это происходит, усиливается, ослабляется и так далее сейчас. Новое очередное обострение. Обострение, прежде всего, потому, что если иранцы попридерживали первое время, так сказать, своих шиитских прокси и в Ираке, и в Сирии, ну и, естественно, в Ливане, это их главное, так сказать, вишенка на торте, то, что называется, всей этой оси сопротивления, как они ее называют, Хизбалла, которая располагает пакетом вооружений, организации, количеством боевиков, которые, по сути дела, это целый корпус. Там 2,5, почти уже 3 полнокровные дивизии, по сути дела. Сотни тысяч ракет, которые у них есть. Ну, придерживали на тот случай, если все-таки американцы решатся и дадут Израилю зеленый свет, и присоединяться сами, не просто отражать атаки Ирана, но и ударить по их объектам ядерной программы и по основным центрам, военным базам там и так далее. Теперь вроде как в Иране, в Тегеране поуспокоились и решили, что Хизбалла может действовать, так сказать, там на свой страх и риск. Это действительно произошло после этой пейджерной атаки, кто бы ее там не совершил. Израиль, как вы знаете, свою ответственность за эту атаку на себя не взял и не берет. Чаще всего, если не нужно, так сказать, тут, как у нас говорят, знаете, всегда есть искушение пойти рассказать хевре, приятелям. Ах, какие мы крутые, да? Но если никакой пользы, кроме как вреда, это не приносит, то есть вы заставляете своего противника делать некие резкие движения. Иногда это идет ему не на пользу. Но иногда, знаете, опять-таки знаменитая израильская фраза «балабайт иштаге» – «хозяин сошел с ума», видите, все распродаю. Но иногда хозяин может сойти с ума и, так сказать, устроить нечто, что в конечном итоге выйдет ему боком, но вреда он может нанести тоже довольно много. Ну, собственно говоря, сейчас это, по большому счету, произошло. Но давайте, кто бы там ни стоял за этим ударом в Израиле, цитируя бывшего израильского министра обороны Авигдора Либермана, обычно говорят, что все это устроила авиация Лихтенштейна и спецназ княжества Монако, но даже если за этим всем стоит Израиль или кто-то там другой, то понятно, что Хизбалла в один момент лишилась пятой части своего боевого потенциала, если мы говорим о физическом потенциале. Эти пейджеры, они отказались от продвинутых, так сказать, средств связи для того, чтобы нельзя было вычислить тех боевиков по геолокации. Так вот, эти пейджеры, как считалось, являются абсолютно безопасной штукой, да, в плане вычисления этих самых террористов. Да. По сути дела, ими снабжены были командиры всех уровней, от высшего командования до командиров взводов и отделений. Да. Дальше у этих пейджеров были у резервистов, которые должны были собраться и увеличить, скажем, там 25-тысячный корпус до 60-тысячного или там 40-тысячного. Ну и у Израиля в этом смысле всегда есть ограничения, потому что ты никогда не знаешь, на Израиль давят, чтобы не наносить вреда гражданскому населению. Израиль не наносит вреда, максимум, делая для того, чтобы это не произошло. Но вы не можете разделить, где вот террорист, а где просто гражданин. Если этот террорист утром запускает по вам ракеты, потом приходит домой, снимает форму, и просто он законопослушный гражданин, он вообще не при делах. Эти пейджеры, которые у них есть, это говорят о том, что он действительно был, по большому счету, при делах. Ну, а теперь я ответил на ваш вопрос, или
да, вполне. Я единственное, что хотела бы не то чтобы защитить нашу аудиторию, но просто мы достаточно часто приглашаем экспертов. И, конечно, когда мы говорим Южный Ливан, люди знают, что такое Хезболла, люди прекрасно понимают, что это туристическая организация. И как раз после страшного теракта 7 октября вот эта активизация Хезболлы и заявление, что они присоединятся, и это будет как бы второй еще фронт. Мы тоже активно очень обсуждали и все это время следили за тем, что происходит. Мы хотели у вас спросить про там, ответственность взрыв пейджера Израиль, не Израиль, но вы уже на самом деле ответили на этот вопрос. Хотя президент четко сказал, это не мы, президент Израиля. Вот, но это такая стандартная, насколько я понимаю, история, что Израиль не берет на себя ответственность за такие акции.
Ну, за исключением тех случаев, когда нашим руководителям очень хочется рассказать приятелям, какие они крутые. Но это сугубо внутриполитическая, так сказать, ситуация, а совсем не международная.
Да. Еще хотела у вас спросить, тут прошло несколько сообщений, что вроде проверяют информацию о возможной гибели главаря Хамас Ихье Синвара, но никаких подтверждений нет. Учитывая то, как, в принципе, сложно проверить эту информацию, как обычно это происходит, будет просто это все затихнет до следующего раза, когда не будет подозрений, что его убили, или как это происходит?
Ну, это происходит в тот момент, когда происходит нечто, а дальше по всем источникам израильская разведка, все три специальные службы, ОМАН, военная разведка, Шабакс, служба общей безопасности и Моссад, так сказать, стратегическая разведка Израиля, они начинают выяснять, что там на самом деле произошло. Вот. Но и в какой-то момент все тайное всегда становится явным. Так уж получилось в наше время, да? Опять же, ко всей этой истории в пейджерах. То есть, оказывается, ну, вопрос, как бы, так сказать, квалификации и денег. И вы находите способы получить более или менее точную информацию, как вот в этой истории, что нужно было, что понятно, что эта операция готовилась вот прям не сегодня, на завтра, да, и ну, в конечном итоге подключились даже к этой к системе, к которой невозможно подключиться. То же самое история и там по поводу Ихье Синвара, Синвара, правильнее сказать бы, да, там это вот ВАВ на иврите, и там, соответственно, арабская буква, она звучит как английская W, да. Так вот, стало быть, ну, это к слову. Так вот, стало быть, так же, как была предыдущая история очень крупного, так сказать, практически начальника генштаба Хамаса, когда его ликвидировали, и это было, ну, уже просто подтверждения были столь стопроцентные, 200%, что на самом деле, ну, все, никто не верит в то, что он жив. Но Хамас продолжает утверждать, что он жив и руководит. Так что Ихье Синвар, вероятно, будет продолжать руководить Хамасом, находясь в сопровождении, так сказать, 72 гури. Но правду, естественно, с той стороны никто не скажет. Это же вам не либерально-демократическая страна, где невозможно скрыть, кто жив, кто ранен, кто убит там, и так далее. Да? То, что касается информации, которая поступает с той части поля, ко всему нужно относиться исключительно как к фейку. И если это случайно оказывается правдой, то это неожиданный бонус.
Спасибо большое. Это был Зеев Ханин. Зеев, огромное спасибо, что всегда готовы выйти к нам в утренний эфир. И, надеюсь, еще не раз увидимся. Обязательно ставьте лайки. Зееву Ханину мы через минуточку, буквально даже меньше, полминуточки, вернемся. И здесь, в студии, будет Илья Яшин. We'll be right back.
Друзья, мы возвращаемся в прямой эфир. Илья Яшин, наш студия. Доброе утро.
Привет.
Привет, привет, да. Привет, привет.
У тебя начался тур, скажем так, по городам и весям. Начался он с Вильнюса. И это, мне кажется, после твоего освобождения, появления на публике, первая такая встреча, где ты не вот просто со сцены выступаешь, а идет очный разговор. И, как мне показалось, это сильно отличается от того, что бывало в Москве, где ты всегда встречался с людьми, потому что здесь навстречу пришли не только россияне, но и украинцы, и белорусы,
литовцы.
И литовцы. Угу. И у каждого свои вопросы, у каждого какая-то своя боль. А насколько ты почувствовал, что ты готов к такому расширению аудитории и к таким вопросам?
Ну, я был готов, конечно, к тому, что публика соберется интернациональная. Это было изначально понятно, и продумывая свое выступление, продумывая вопросы, на которые мне придется отвечать, я, разумеется, исходил из того, что вопросы будут от граждан разных стран. И не могу сказать, что прям была очень легкая дискуссия, были вопросы достаточно сложные и болезненные в том числе, и вопросы, которые вызывали там сильную эмоциональную реакцию. Но это тот разговор, который, мне кажется, нужно вести и с нашими соотечественниками в первую очередь, но и с теми людьми, которые не являются нашими согражданами, но на которых влияет политика нашего государства. И это должен быть нормальный, честный, откровенный разговор. Я прямо вот увидел потребность в таком разговоре и рад, что мы начали этот диалог.
Я общался с несколькими людьми и спрашивал, ну как, расскажи свои впечатления.
Ой, мне тоже интересно.
Несколько человек сказали, слушай, ну нет, было все по делу, очень классно организовано, но. А эмоционально, нет, без но, эмоционально это было похоже в некоторой степени на проповедь. Я от трех людей слышал, что это проповедь была, потому что было много слов о сохранении себя, о добре, да, о любви на фоне очень ужасных вещей, которые вокруг происходят. Вот проповедь, говорят.
Сменил профессию, направление.
Ну, слушайте, вы можете иронизировать на эту тему, но на самом деле идет война, вокруг гибнут люди, льется кровь, трагедия. И на фоне этого, мне кажется, нормально, что речи антивоенных политиков, политиков, которые проповедуют гуманистические ценности, проповедуют мир, проповедуют взаимоуважение, может быть, и ничего страшного, что речь политиков становится похожа на проповеди, потому что о чем я говорю, собственно? Я говорю о том, что наша цивилизация стоит на ценностях любви, добра и взаимоуважения. Нам нужно об этом просто вспомнить. Я говорю о том, что вокруг идет какая-то чудовищная концентрация ненависти, нетерпимости друг к другу. И нам нужно вспомнить о том, что вокруг нас люди, и просто немного скинуть себя вот эти путы ненависти и путы неприязни друг к другу и поговорить по-человечески с теми людьми, с которыми на самом деле у нас общая система ценностей. Вот, собственно, о чем я говорю. Я говорю о том, что любовь сильнее страха, любовь сильнее ненависти, и что только любовь может созидать, о том, что ненависть — это разрушительная сила, мощное топливо и в политике, ну и вообще сильная эмоция, но это разрушительная сила. А вот любовь может помогать созидать.
С одной стороны, сложно поспорить с такими очевидными какими-то истинами. С другой стороны, хочется сказать, Илья, добро пожаловать в реальность. Все-таки изоляция – это изоляция. Я понимаю, что у тебя там было достаточно писем с изложениями новостей, но вот когда ты 24/7 находишься в ситуации, когда тебя окружает тревога, ненависть, страх и прочее, это не может не влиять на людей. И кажется, что ответ «возлюби ближнего своего», он немножко как будто издевательский, потому что «ну а как? Подожди, ты видел, что сделал этот ближний? Ты что от меня хочешь, чтобы я что сделал?» И в этом плане это как будто бы не совсем ответ. А люди же приходят за ответом, наверное, на такие встречи.
Во-первых, я находился, конечно, в изоляции больше 2 лет, 25 месяцев, но не могу сказать, что я был лишен тревоги, был лишен стресса и был лишен страхов.
Другой, безусловно, но мне кажется, что это тревоги, страх и стресс несколько иного характера. И тут никто не соревнуется. Кто там, кому хуже, да, мы тут, я вообще считаю, еще в идеальных условиях все находимся. Нет, я говорю там в том числе про украинцев или про белорусов, да, которые тебе скажут, кого тут возлюблять, Илья.
Разумеется, я просто пытаюсь сказать, что тюрьма – это все-таки не санаторий, где тебя изолируют от новостей, и ты находишься в тепличных условиях. В тюрьме, на самом деле, все воспринимается довольно болезненно, и, ну, может быть, даже более болезненно, чем на воле, где ты имеешь возможность читать новости постоянно, потому что в тюрьме ты получаешь какую-то новость, и ты не можешь открыть интернет и прочитать какую-нибудь другую новость, которая тебя успокоит. Нет, ты это все пропускаешь через себя и так далее. И я понимаю, конечно, что в разгар войны, в разгар боевых действий, когда люди погибают, когда происходит разрушение, про любовь и взаимоуважение говорить, ну, как бы не очень модно. И, ну, действительно, наверное, кому-то это покажется как издевка там и так далее. Но дело в том, что я ни над кем не издеваюсь. Я говорю о том, что если мы позволим себе погрузиться в эту любовь, в эту ненависть, если мы позволим ненависти управлять нашей жизнью, то мы упремся в тупик и никогда из этого тупика не выйдем. И я призываю к тому, чтобы начать говорить по-человечески хотя бы с людьми, которые разделяют наши базовые ценности, хотя бы с теми людьми, с которыми мы движемся в одном направлении, потому что концентрация ненависти распространяется не только на людей, находящихся по разные стороны баррикад. Эта ненависть отравляет даже тех людей, которые вроде бы как находятся рядом, вроде бы как хотят одного и того же, и зачастую просто не могут нормально поговорить.
Я следил за ходом беседы на встрече в Вильнюсе и ловился на мысли, а так, интересно, вот вопрос ожидаемый, вот еще один ожидаемый. О, а вот для меня, во всяком случае, неожиданный вопрос. Люди задавали, спрашивали разные. Так вот, один из самых неожиданных вопросов был, это ответ, попытка найти ответ на вопрос, зачем эта война, глазами тех людей, с которыми ты встречался в последние годы, с которыми ты общался. Вот, какой ответ ты слышал от них в тюрьме и так далее?
Ну, мне это как раз кажется, что это один из самых очевидных, один из самых ожидаемых, один из самых таких содержательных вопросов, почему россияне идут на войну. И я искал этот ответ на вопрос, ответ на этот вопрос там все 25 месяцев, что находился за решеткой, потому что для меня важно это понять, потому что, чтобы что-то в России поменять, надо в этом разобраться, почему Путин смог мобилизовать там десятки, сотни тысяч людей, отправиться в соседнюю страну с оружием, убивать своих соседей, завоевывать чужие территории и так далее. И я там с десятками людей поговорил, которые участвовали в боевых действиях или подписали контракт, собираются поехать на войну. Меня поразило, что практически ни от кого я не слышал то, что произносят Путин или государственные пропагандисты с экранов телевидения. Ни от кого я не слышал этих штампов про киевскую хунту, про русский мир, про русский Донбасс, даже про 8 лет, где вы были 8 лет. Никто не задает такие вопросы. Мотивация на самом деле состоит из двух частей. Первая, довольно циничная, это деньги. Война дает возможность ее участникам с российской стороны заработать действительно большие деньги. И люди зачастую откровенно говорят, что нигде я не заработаю столько денег, сколько за несколько месяцев участия в войне. Это позволит, если человек, например, там живет в каком-то небольшом городе, это позволит ему купить квартиру, оплатить образование своему ребенку, отложить что-то там на черный день и так далее. При этом человек достаточно цинично рассуждает, что если он погибнет, и семья получит гробовые выплаты, то этого хватит вообще там на несколько лет вперед, и это обеспечит благополучие семьи. И в некотором смысле люди идут играть в некотором смысле такую русскую рулетку. Mm-hmm. Ну да, я рискую жизнью, но зато цена вопроса очень высока. Это очень частая популярная мотивация, но есть и другая, более сложная. Это психологическая мотивация, связанная с тем, что зачастую люди в небольших городах, в селах не ощущают, что их жизнь наполнена каким-то смыслом. их жизнь состоит из там, скучной работы, из не очень успешной там, личной, семейной жизни, отсутствия каких-то нормальных социальных связей. И у молодых мужчин возникает ощущение, что жизнь просто вот как песок сквозь пальцы уходит, и в ней нет никакого содержательного наполнения. И война как будто бы дает такой смысл. Человек отправляется на войну и получает власть. Ему дают в руки оружие и дают право решать, кто будет жить, кто будет умирать. Человек отправляется на войну, и у него появляется ощущение товарищества, потому что вот это не какие-то там собутыльники, с которыми он встречается по выходным на скамейке, это люди, с которыми он вместе идет в окопы, дружба с которыми скрепляется кровью там и так далее. Человек отправляется на войну и ощущает себя мужчиной. Ему говорят, что он защитник Родины, он знает, что он вернется с наградами, его позовут в школу проводить уроки о важном детям, он получит уважение, он получит некий социальный статус, Путин объясняет с экрана телевидения, что ты станешь новой элитой там, и так далее. И вот этот психологический момент я на самом деле в начале войны как-то не очень понимал и недооценивал. Но пообщавшись с этими людьми, я понял, что действительно это очень такой сильный способ манипуляции. И тем не менее, все-таки я понимаю, эта война не воспринимается как отечественная, эта война не воспринимается как народная. Отношение к этой войне очень циничное. Путин реально собирает наемническую армию. То есть основная мотивация все-таки деньги. И Путин манипулирует вот такими мужскими комплексами. И в реальности это большая травма для нашего общества. То есть люди, которые будут возвращаться с войны, с этими своими комплексами, они же никуда не денутся. Эти комплексы будут усугубляться травмой войны, потому что они увидели кровь, они увидели разрушение, они сами убивали, либо на их глазах погибали, они будут возвращаться с травмами, им будет очень сложно адаптироваться к нормальной жизни, и это приведет к огромным социальным проблемам для нашей страны.
Меня, извини, можно? Меня вот как раз вторая часть твоего ответа во время лекции, она больше удивила, потому что многие говорят про это, и мы выносим за скобки военных преступников. Вот доказанный преступник, должно быть наказание для человека, который, не знаю, убивал, насиловал в Украине и так далее, и так далее. Но есть люди, которые, ну, не военные преступники. Так или иначе, есть люди, которые работали в тылу, и с ними нужно будет как-то выстраивать отношения, с ними нужно будет разговаривать. И мне кажется, что очень многие российские политики или активисты сейчас вот на этот шаг вперед они не делают. Проблемы есть другие, более важные, нам нужно сейчас остановить войну, а думать про то, что мы будем делать, как мы будем разговаривать с ними, это дело будущего. Ты об этом очень много говорил, вот это меня удивило.
Так а что здесь удивительно? Вот жизнь-то долгая, и надо думать о том, как жить дальше. Ну да, действительно, сейчас есть, конечно, проблема поважнее, я с этим согласен. Действительно, сейчас главная проблема, как остановить эту войну. Но жизнь будет продолжаться, и когда война закончится, никуда не денется Украина, никуда не денется Россия, и нам нужно будет как-то на вот этих руинах выстраивать новую жизнь. И мне действительно кажется, что об этом думать нужно прямо сейчас и пытаться прогнозировать те проблемы, с которыми придется столкнуться российскому обществу, как эти проблемы решать, и как проблемы эти решать таким образом, чтобы ситуация не усугубилась, а вышла на какой-то все-таки там новый уровень цивилизационного развития. Потому что на самом деле ситуация-то может по-разному повернуться. То есть вот такие войны, они могут дать толчок к переосмыслению ценностей, а могут дать толчок к усугублению ситуации. Ну, я просто напомню, что, например, Гитлер появился как раз в Германии из военной среды. То есть это был участник Первой мировой войны, который смог найти вот эту вот популистскую риторику. Первыми его протегеносы, партийными соратниками были такие же, как он, ветераны Первой мировой войны. Это были люди, которые вот были разочарованы итогами Первой мировой войны и с помощью популистской риторики завоевали симпатии значительной части немецкого общества. И здесь тоже есть опасность, потому что в этой среде, в среде российских военных, которые сейчас участвуют в войне на территории Украины, тоже может появиться такой популист. И там будет социальная среда, из которой может вырасти ультранационалист, который будет там рваться к власти. Все это надо понимать, обо всем это надо думать. И мне кажется, очень важно найти такие слова, для работы, в том числе с этой аудиторией, чтобы вот эти риски минимизировать?
Ну, популисты периодически появлялись. Вспомним того же Евгения Пригожина. Ну, заканчивали они Гиркина. Довольно быстро. Да, Гиркин вот в тюрьме сидит. Так, видали мы таких популистов.
Фальстарт у них случился.
Ну, может быть, да, а может быть, это просто стандартное окончание истории любого такого популиста, который появляется во времена Владимира Путина. Так что тут, да, мы не знаем, какой
Владимир
ответ.
Владимир Путин тоже не вечен.
Ну, да что ж, нам
просто в отличие от Володина...
надо, что он просто умрет.
Ну, слушай, никто не вечен. Просто я, в отличие от Володина, не считаю, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, не будет России. Я в том числе думаю о том, что будет в России после Путина.
Но пока Путин есть, и все равно нужно что-то делать, все равно нужно как-то работать. А сейчас, когда ты так уже погрузился и в контекст, и к встречам готовишься, и как-то вот наращиваешь новую, видимо, аудиторию, потому что это люди, которые уехали из России и которые не являются только россиянами, это тоже твоя аудитория. А собираешь ли ты какую-то команду или, может быть, ты хочешь быть частью какой-то команды? Есть ли у тебя вот в этом направлении мысли?
Нет, я пока не думаю такими категориями. У меня есть небольшая команда, которая помогает мне в моей работе, которая помогает мне с организацией вот этих вот поездок, которая помогает мне с работой.
С организацией
работой.
Тебе Фрираж помогает?
Фрираж помогает. Ну, на самом деле, это же мои друзья. Это люди, которых я знаю там по 20, по 10, по 15 лет. И они действительно оказывают там большую поддержку в организации этих туров. Есть команда, которая помогала мне в работе моего YouTube-канала, когда я сидел в тюрьме, там, модерировала мои социальные сети, эта команда тоже никуда не делась. Но если говорить о каких-то политических структурах, то нет, я не планирую никуда вступать, никуда присоединяться, я не планирую создавать каких-то своих структур. Я думаю, что там какой-то продолжительное время я поработаю в автономном режиме, потому что я понимаю, там создание какой-то новой оппозиционной фракции, либо присоединение к какой-то оппозиционной фракции наверняка сделает меня участником вот этих бесконечных дискуссий, иногда сложных, иногда конфликтных. Я бы хотел этого избежать. И я стараюсь выбирать такую риторику, которая не плодит конфликты, а стараюсь как-то сглаживать углы и не хочу влезать в эти бесконечные конфликты.
Но есть ситуации, которые нельзя игнорировать.
Это
например,
правда.
История с расследованием ФБК инсайдера про Леонида Незлина, это не про то, что там, помнишь, мы обсуждали, тут, извините, запоздалый дисклеймер, мы с Ильёй Яшиным старинные друзья, поэтому я очень стараюсь быть максимально объективной во время этого интервью, но, может быть, иногда что-то проскакивает. Дисклеймер закончился. Когда мы обсуждали в Берлине на этой твоей первой большой встрече, что, значит, ты обещаешь не лезть в твиттерские срачи, но твиттерские срачи – это одна история, а обвинение в покушении на убийство – это очень серьезно. И здесь нельзя прикрыться вот этой вот табличкой «Ребята, я предпочитаю ни во что не вмешиваться».
Справедливо.
И я так понимаю, что на этой встрече в Вильнюсе от тебя тоже попросили, если не сказать потребовали, однозначного ответа, и так как-то все-таки определитесь.
На чьей вы стороне?
На чьей вы стороне. А как ты здесь формулируешь свою позицию? Но это правда, надо что-то конкретное отвечать. Тут любовью к ближнему не...
Да, ну ты ломишься в открытую дверь, потому что здесь, конечно, можно отшутиться, что я на стороне Леонида.
Да, и к Максиму ты относишься очень хорошо, Илья.
Но на самом деле, опять же, ты ломишься в открытую дверь, потому что, естественно, на всех публичных встречах этот вопрос звучит. И в Берлине вот у меня была достаточно большая встреча, там около 100 человек приходило незадолго до старта моего тура, и вопрос прозвучал там одним из первых, как вы ко всей этой ситуации относитесь, и моя позиция сформулирована, она известна, и заключается она в том, что я посмотрел расследование, и оно мне показалось достаточно убедительным, это все выглядит очень похожим на правду. Если это действительно соответствует действительности, это очень серьезная история, потому что, как ты справедливо говоришь, это не просто там какие-то разборки, конфликты, споры о тактике или кто там кому неприятен, кто кому нахамил, речь идет о серьезном уголовном обвинении. И действительно, в общем, правоохранительные органы должны в этом во всем разобраться. Я там для себя понимаю, что пока эти обвинения вот висят в воздухе и не сняты, то там с Невзлиным нельзя иметь никаких дел, разумеется. но я очень надеюсь, что будет дан внятный ответ со стороны польской полиции и что расследование будет доведено до логического завершения. Я очень надеюсь, что все это не останется на уровне таких риторических обвинений и склок, и что будет действительно проведен полноценный суд, что будет вынесен вердикт, и мы сможем вот основываться на официальном решении суда. И, судя по всему, все идет в этом направлении. Вы знаете, что несколько исполнителей сейчас сидят за решеткой в Польше. Мы знаем, что был арестован Анатолий Блинов, который считается организатором этого покушения, и про которого шла речь в расследовании, шла речь о том, что он находился в постоянном контакте с Незлиным. Я очень надеюсь, кстати, что суд будет открытый. Очень важно услышать показания этого Блинова. Очень важно понять, какие дальнейшие шаги будет предпринимать польское следствие. И очень хочется, чтобы результаты этого расследования все-таки в той или иной форме там, были публичными. Но да, действительно, это уже не просто разборки в Твиттере. Это очень серьезно.
Про свои дальнейшие встречи, потому что тур только начинается. Куда ты еще едешь? И насколько, как ты думаешь, будут меняться вопросы? Потому что, понятно, в странах Балтии
свой список,
свои проблемы, свои вопросы, а в Литве еще и выборы, и это ну, тоже очень болезненная вся история. Но дальше ты едешь в Испанию. И кажется...
Барселона.
В Каталонию. Дальше ты едешь в Каталонию. И кажется, что там у людей может быть вообще другой взгляд на все происходящее. Или ты думаешь, что скорее будут приходить люди, которые просто хотят порадоваться, что ты на свободе?
Я думаю, что будет много людей, которые просто рады, что я на свободе, и которые просто как-то хотят на меня посмотреть и хотят со мной пообщаться. Но я уверен, что будут приходить и люди, у которых есть ко мне серьезные какие-то вопросы с желанием услышать ответы. Думаю, что ну, большая часть этой аудитории будет состоять из наших соотечественников, которые были вынуждены уехать из России по причине войны, либо ну, по каким-то другим политическим причинам. Но я уверен, что будут приходить и украинцы, я уверен, что будут приходить белорусы. И ну, я готов к любым дискуссиям, то есть у меня достаточно открытая позиция. И я честно говорю, что вот по каким-то вопросам у меня есть там внятная сформулированная позиция, и я хочу ее там донести до людей, которые являются моими единомышленниками, и как-то немножечко воодушевить их, сплотить и побудить каким-то позитивным действием. Но есть, например, там вопросы, о которых мне самому хочется подискутировать, там, да, и мне интересно услышать там точку зрения людей. И я далеко не всегда что-то утверждаю. Иногда я сомневаюсь, иногда я рефлексирую, иногда я сам задаю вопросы аудитории. Поэтому мне кажется, что ценность таких встреч, она не в том, что я читаю лекции, как бы, знаешь, выступаю как ментор и рассказываю людям, как надо. Мне кажется, ценность этих встреч в том, что они проходят в очень живом формате, и я тоже для себя много чего там черпаю из этих встреч, от того, что люди говорят, от того, как они говорят, от того, какие они вопросы задают и как они их формулируют. Мне это тоже очень интересно.
Ты не боишься на какие-то вопросы отвечать, я не знаю.
Ну, надо мной же иронизировали много после интервью Дудю о том, что там это было это было интервью с рекордным числом ответов, я не знаю. Но, во-первых, я действительно много чего не знаю, это правда. Во-вторых, и не вижу ничего постыдного в том, чтобы признаться в том, что ты чего-то не знаешь. Ну, чего в этом стыдного? Стыдно врать. Стыдно делать вид, что ты чего-то знаешь, если ты не знаешь. Вот это стыдно. А если ты чего-то не знаешь, ну, тебе всего лишь надо разобраться в этом.
У меня, извини, в конце, может быть, такие несколько утилитарные вопросы. Ну, вот прошло 2,5 года, извини.
Что за часы у тебя на руке? Не настолько утилитарные, ладно.
Не настолько. Я имею в виду, что вот спустя 2,5 года, что ты провел, да, в заключении, ты вышел. Что тебя удивило, не знаю, может быть, ты поставил новое приложение вдруг на телефон, которым ты раньше не пользовался, или ты стал смотреть на YouTube что-то, что раньше не было в твоем списке, книга какая-то или, может быть, привычка? Что изменилось?
Ну, и искусственный интеллект, конечно, гораздо больше проник в нашу жизнь. Но я, откровенно говоря, об этом знал еще и в тюрьме, имел уже такое некоторое представление, потому что мне же люди писали письма и рассказывали о том, как это работает. Поэтому, ну, как-то более или менее я представлял. Но я вот сейчас вышел там, убедился, что действительно это работает прикольно. Мне, кстати, искусственный интеллект даже письма писал в тюрьму. У меня помощница из Ника, она говорит, сейчас тебе объясню, как работает искусственный интеллект. Вот прочитай письмо, это письмо тебе написал там GPT-чат. Вот. Но это действительно классно, это прям помогает в каких-то и практических вещах и так далее. Вот. Я много чего пропустил, я не посмотрел много хороших фильмов, пропустил сериалы какие-то, игры, в которые надо было поиграть, не поиграл, компьютерные. Ну, правда, пока я не могу сказать, что их сильно закрыл эти пробелы, потому что действительно много дел. Ну, там посмотрел пару сериалов, которые хотел посмотреть. А вот, например, фильмы, которые я ждал и которые надеялся посмотреть, пока посмотреть не удалось. Ну, потому что, например, «Мастер и Маргариту» ты не будешь смотреть на маленьком мониторе в ноутбуке. Это такое кино, которое надо смотреть все-таки на более-менее большом экране. Но поскольку у меня пока нет квартиры, то нет и телевизора. Вот. Ну, ничего, наверстаю.
Да уж как-нибудь устроим у тебя показ.
Ну, сделайте одолжение.
Придумаем как-нибудь. Спасибо большое. Илья Яшин был гостем Breakfast Show. Добро пожаловать опять в студию утреннего эфира. Я надеюсь, еще не раз увидимся здесь, в Вильнюсе или в Берлине, или еще где-то на просторах этой бескрайней вселенной. Спасибо огромное. Ну что, друзья, мы выкатываем Илью или не выкатываем?
Не, посидим.
Сиди и смотри, как мы заканчиваем эфир.
Мы попрощались, но я остался.
Да, это любимый тип гостей. Прощаются, но не уходят.
Нам надо сказать,
карту показать.
Давайте.
У нас где-то была карта, потому что весь утренний эфир вы отмечали, откуда вы нас смотрите. Можем, кстати, глянуть на Барселону. Давайте отправимся в Каталунию. И посмотрим, сколько людей в Барселоне смотрят Breakfast Show, готовы ли они к встрече с Ильей Яшиным.
Выше. Не-не, вот туда вы правее. Не-не, вот туда, это вот здесь, вот была. Тут должно быть. Ага.
Да, ну, не густо, друзья мои, не густо. В Барселоне как-то утром не особо просыпаются, но я надеюсь, что к приезду Ильи Яшина все точно проснутся.
Встреча, кстати, будет готовы. В субботу ближайшую.
До субботы вы точно проснетесь и выспитесь, и в субботу сможете отлично провести время, отправившись на встречу с Ильей Яшиным, задавая ему вопросы и проверяя, насколько он подготовился к всяким каверзным темам, которые вы для него придумаете.
Во время эфира к нам пришел один донат от Дюши, спасибо вам огромное, ну а поддержать нашу команду вы можете разными способами, заходите в описание к нашей трансляции, там ссылки на разовые донаты, ну а для тех, кто готов нас поддерживать ежемесячно, ссылки на Patreon и Boosty.
Увидимся с вами завтра, со мной утренний эфир будет вести Александра Филипенко,
Татьяна Фельгенгауэр,
Илья Яшин, Ильяков, Илья Яшин, все здесь, всем большое спасибо, пока.